«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина и наши гости. Позвольте представить: Ольга Николаевна Комиссарова, заведующая отделением амбулаторной гинекологии, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.
Добрый вечер.
Ольга Николаевна, для меня кандидат медицинских наук несколько лет тому назад это было что-то совершенно непостижимое. Такое великое. Мне казалось, что люди, которые стали кандидатами медицинских наук, они совершили какое-то невероятное вот дело, горы свернули. Тема вашей научной диссертации какая была, кандидатская?
Я использовала комбинированный метод в лечении папилломы и вирусных поражений шейки матки у женщин. Использовала препараты и лазер-деструкцию. На основании этого делала выводы, что следует использовать, чего следует избежать, и собирала статистические данные.
Много лет вы занимались этим?
Ну, фактически около 6 лет.
6 лет. Я же говорю, великий труд. Большая гора, которую нужно преодолеть. Прежде чем мы начнем говорить на тему, которую сегодня определили с гостей, очень сложная для меня, мне кажется, актуальная для подписчиков и странно актуальная в 21 веке. Вот что ни говорите, мне кажется, что рак шейки матки, ну, этого можно было бы избежать, если бы женщины заблаговременно думали о своем здоровье.
Я полностью с вами согласна, потому что шейка матки является таким органом уникальным, который, в отличие от многих других органов, виден глазом. Поэтому мы можем следить, мы можем на любом этапе предотвратить патологию этого органа. Единственное, что требуется, это наблюдение. Поэтому, конечно, печально, что в 21 веке, в эпоху технической революции, мы обсуждаем такие вещи, как необходимость похода к врачу, необходимость профилактики заболевания, именно не лечения, а профилактики.
Если каждые полгода женщина будет уделять себе внимание, просто посещая врача с вопросом, как я себя чувствую, скажите, пожалуйста. Я думаю, многие бы вопросы были даже не обсуждаемы.
К сожалению, кто-то ходит раз в год, а кого-то нет по 15-20 лет. Вот это большая проблема. И проблема не только в России. Я потом, может быть, вкратце расскажу, как другие страны решают эту проблему. К счастью, в нашей стране очень много сдвинулось в лучшую сторону, и пациентки очень часто слышат нас, и даже нет необходимости каждые полгода ходить. Достаточно от 1 года до 3, но максимум до 5 лет, смотря в каком возрасте. Но 5 лет – это максимум, который можно вот позволить себе не ходить.
Сколько лет вы уже в профессии?
В этом году будет 1/4 века. Удивительно, но это так.
А с чего все начиналось? Как вы пришли в медицину?
Я не могу сказать, что я, как многие, видела себя врачом в 5 лет, в 7 лет. Очень долго, наверное, я раздумывала. И после выпускного решила стать врачом. Очень сильно на это повлияли мои родители, моя старшая сестра. Перед выпускным классом так случилось, что я вместе с ней, как сейчас помню, ходила в библиотеку Первомедицинского. И вот эти стены, они меня просто поразили. Может быть, тогда я внутри уже решила, что я хочу учиться здесь.
Это тоже гора. Вот я считаю, что медицина – это такая большая, неприступная для многих студентов будущих гора, которую нужно преодолеть, и здесь нужно упорство, и знание, и терпение, и смирение. Вот совокупность всех этих достоинств дает возможность тебе взойти на нее.
Здесь еще огромный труд. Огромный-преогромный. Но когда тебе это интересно, то время проходит быстро.
Большую роль играют наставники, учителя, с которыми вам с первого дня приходится преодолевать вот эти ступени. Может быть, мы вспомним сегодня кого-то из ваших учителей?
Несомненно, огромную роль сыграла Батищева Антонина Дмитриевна, Панова Элеонора Анатольевна. А вот при написании диссертации я хочу сказать огромную выразить благодарность доктору медицинских наук, профессору Сергею Николаевичу Гайдукову. Именно ему я обязана своей диссертации, потому что я до сих пор не уверена, что это привело бы к завершению, если бы не чуткое, умное руководство Сергея Николаевича. Я ему безмерно благодарна. Он работает в педиатрическом университете. И я до сих пор благодарна судьбе, что мне случилось с ним познакомиться.
Я очень хотела бы, чтобы эту передачу он увидел. Потому что она настолько важна не только для наших пациентов, но и для молодых будущих студентов. Ведь сейчас, как раз сейчас, начинается подготовка к выпускным экзаменам, принятию решений, куда поступать. Скажите, пожалуйста, вот если бы вам предоставилась возможность выступать сегодня в школе, в 11 классе, вы пришли, чтобы рассказать о своей профессии перед вами глаза молодых людей. Вот что можно им сказать для того, чтобы повести за собой или кому-то придать уверенность?
Первое, что хотела бы вот сказать будущим выпускникам, это прислушаться к своему сердцу. То есть нужно просто сесть и подумать, чем бы я хотела заниматься всю мою жизнь. Вот именно из-за этого после выпускного я передумала и решила поступать в медицинский.
Скажите, пожалуйста, но специализация акушер-гинеколог, она выбирается на последних курсах уже, получается, так, да?
Совершенно верно. Даже после шестого курса уже идет специализация. Хотя на шестом курсе я училась в специализированной группе именно по акушерству гинекологии.
А выбор был? Вот к чему-то еще сердце лежало?
Педиатрия. Когда я поступала в медицинский институт, я уже четко хотела идти либо в акушерство с гинекологией, либо в педиатрию. Но вот именно в тот год, когда я заканчивала, нам сказали, что есть педиатрическая академия, она тогда была академией. И вот там как раз выпускают педиатров. Поэтому педиатрия как-то вот у меня сама собой отошла. Осталось акушерство с гинекологией.
Ольга Николаевна, вы похожи на педиатра.
Спасибо.
Потому что вы так спокойно и тихо разговариваете. Скажите, пожалуйста, но так или иначе педиатрия в вашей жизни постоянно присутствует, потому что гинекология и акушерство, они неразрывно связаны между собой.
Конечно, конечно. И надо сказать, что это придает силы и желание работать дальше.
А какие они мамочки современные? Вот те, которые были 25 лет тому назад, вы начинали, и сейчас. Изменились ли?
В большинстве своем также мамочки хотят родить здоровых деток. Это самое главное стремление, которое идут мамочки, к которым идем мы. И когда начинаются сомнения в моих назначениях, я всегда начинаю с того, что мы с вами идем к одной цели – к рождению здорового потомства. Очень сильно я не могу сказать, что люди изменились. Другое дело, что немножко изменился возраст. Вот это, на это хотела бы обратить внимание. Дорогие будущие мамочки, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Потому что, как бы вы себя хорошо не чувствовали, беременность 40 лет протекает все-таки по-другому, чем она идет в 20-25. Какими бы компьютерами мы бы не обрастали, к сожалению, природа, она берет свое.
Я это могу судить по своей дочери. У них настолько все было рассчитано. Когда это должно произойти, сколько лет, что они должны успеть, куда съездить отдохнуть, в конце концов, что поесть перед тем, как произошло бы это чудо. Все просчитывают. Вот настолько они внимательно сейчас относятся к этим вопросам и, тем не менее, не понимают, что скорую помощь надо вызывать сразу, как начались схватки. Вы представляете, Ольга Николаевна, вы не поверите. Звонок. Дочь на сносях. мама, у меня отошли воды. Я говорю, так надо скорую вызывать, скорее в больницу, срочно. А она мне говорит, а в интернете я прочитала, что сутки можно после того, как отошли воды, еще вот подождать рождения ребенка. Вот кто это написал? Вот как жить, когда в интернете столько информации? Причем опасной.
Интернет где-то нам помогает, где-то мешает. Я с вами полностью согласна. Поэтому, в общем-то, стараемся всегда мягко своих пациенток направлять.
Но для этого им нужно найти своего врача.
Ну, несомненно, когда человек тебе доверяет, то, конечно, с ним легче общаться, легче работать. И первое, что приходится делать всегда на приеме, это расположить к себе человека, чтобы пациентка тебе доверяла. Это самое главное.
И, конечно, в вопросах таких серьезных, как заболевание с таким страшным названием, рак, это, конечно, возможно исцеление и излечение лишь при полном доверии к врачу.
Конечно. Причем человек должен не только доверять, он должен еще дать возможность тебе услышать информацию. И очень часто эта информация, она становится ключевой при постановке диагноза. А уже все остальное, все анализы, все какие-то дополнительные обследования, они только помогают нам поставить правильный диагноз. Но они не являются самым решающим моментом в беседе с пациентом.
Здесь мне хотелось бы подключить сейчас, точнее пригласить к участию наших подписчиков, которые следят за нашей программой в социальных сетях на YouTube-канале. Дорогие подписчики, я больше чем уверена, что это подписчицы. Вы можете задавать вопросы нашей гости. Ольга Николаевна Комиссарова является кандидатом медицинских наук. Вот уже четверть века она помогает женщинам, акушер-гинеколог и заведующая отделением амбулаторной гинекологии, у которого тоже имеется несколько направлений, да, работы. Мы могли бы об этом сказать? Внимательно послушайте, задавайте вопросы, пишите в комментариях, я их буду передавать нашей гости. Итак, какие направления работы вашего амбулаторного отделения?
Одно из основных направлений в нашем отделении – это лечение предраковых заболеваний шейки матки. На нашем отделении производится диагностика и лечение. Мы также наблюдаем после того, как провели лечение, в течение определенного диспансерного времени. Из манипуляций у нас также проводится удаление полипов, то есть малоинвазивная операция. На амбулаторных приемах решаются проблемы по нарушениям цикла, по бесплодию, по подбору контрацепции, по обследованию женского здоровья.
У вас прекрасная команда. Что скрывать? Я сама являюсь пациенткой одного из ваших прекрасных врачей, Анастасии Сергеевны. Она меня курирует много лет. Спасибо ей большое. Ну и, конечно, в преддверии 8 марта всем вашим женщинам, а их больше, чем мужчин, конечно же, счастья, здоровья, чуть-чуть больше свободного времени и радостей.
Спасибо большое.
Итак, мы подготовили с вами несколько таблиц. Вы оговорились, прежде чем мне их выслать, что это достаточно популярные таблицы. То есть и пациенты, и врачи могут видеть и наблюдать ту статистику, которую они указывают. Давайте мы их прокомментируем, Ольга Николаевна, с вашего разрешения, и приступим к ответам на вопросы наших подписчиков. Пожалуйста, таблица.
Эта таблица показывает, как важно вовремя обращаться на обследование к акушеру-гинекологу. У пациенток, у которых выявлена патология шейки матки и которая требуется в специфическом лечении, к сожалению, не всегда лечение приводит к очень положительным результатам, смотря на каком этапе пациентка к нам обратилась. Вот здесь приведена сравнительная таблица тех лет, которые может потерять пациентка при обнаружении патологии. Если вот посмотреть яичники, то есть патологии яичников, которые очень трудно спрогнозировать, эта патология снижает продолжительность жизни на 17 лет. А патология шейки матки, которую можно видеть глазом и которую можно предотвратить на любом из этапов предракового состояния, она уносит 26 лет жизни женщины.
Несмотря на то, что вы сказали, что это популярные таблицы, я впервые ее вижу, и, конечно, я поражена результатами. Я думаю, что сейчас всем стоит присмотреться и задуматься на эту тему.
Да, я эту таблицу выбрала именно с той целью, чтобы привлечь внимание, как многое зависит от патологии шейки матки не только от врача, но от пациента тоже, от его дисциплинированности, от его желания именно предупредить это заболевание, которое можно предупредить на любом этапе предраковом.
Вторая таблица, пожалуйста.
Это сравнительная таблица, скажем, того, как важен скрининг шейки матки. Это сравнительная таблица 1970 года и 2017. К счастью, доля онкологии шейки матки за это время уменьшилась.
Практически вдвое. Но да. Могла бы и больше.
Фактически ее не должно быть вообще. То есть Всемирная организация здравоохранения призывает к тому, чтобы к 2030 году в патологии шейки матки встречалось не более чем 4 женщины на 100 тысяч. То есть это какая-то доля процента, а не вот эти большие проценты, которые мы видим.
Мы можем перейти к третьей таблице? Да. Пожалуйста.
В этой таблице представлена, к сожалению, статистика за 2018 год, в котором мы видим, что рак шейки матки, но здесь еще представлена и неинвазивная форма, так называемая малая форма патологии шейки матки, что в структуре заболеваемости женщин до сих пор эта патология занимает очень большое место.
И заключительные таблицы, точнее карты.
Данная карта демонстрирует успехи разных стран в профилактике рака шейки матки. Она была сделана на основе статистических данных за больше, чем 10 лет. Чем светлее цвет, тем меньше распространенность онкологии шейки матки. С чем это связано? Во многом это связано с политикой, государственной политикой, которая проводится в этих странах. Вот, например, в Австралии идет привитие как мальчиков, так и девочек от папилломовирусной инфекции, которая вызывает патологию шейки матки. Поэтому в данной стране, как мы видим, патология шейки матки встречается гораздо реже.
Спасибо вам большое. И, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня тема «Рак шейки матки. Возможно ли избежать?». Мне, конечно, так хочется спросить, а возможно ли исцелиться, если диагноз уже поставлен?
Конечно. Когда это касается ранних стадий, там, несмотря на то, что мы наблюдаем в течение многих лет, данные пациентки потом успешно беременеют и рожают детей.
Итак, вопросов сегодня будет много, Ольга Николаевна, на эту тему от наших подписчиков. Но мне хотелось бы все-таки сфокусироваться, возможно ли избежать, и ваши индивидуальные случаи. Если же мы не успеем на какие-то вопросы ответить, то мы это можем сделать в письменном виде в комментариях к нашей программе.
Конечно.
Итак, первый вопрос. Как женщина узнает о том, что у нее такой диагноз?
Как правило, пациентка приходит на профосмотр, и по результатам онкоцитологии мы уже комментируем результат. В нашей стране, как и во многих странах мира, самый важный анализ – это онкоцитология шейки матки. Это берется анализ на клетки. Но начиная с 30 лет и до 30 лет по показаниям, точно так же мы берем и анализ на папилломовирусную инфекцию. И вот эти два анализа, так называемый КО-тест, который обязательно сдается с 30 лет и по показаниям до 30 лет, он как раз дает первоначальное представление о здоровье пациентки. Потом мы предлагаем уже более расширенные исследования, на основании которых делается вывод о наличии или отсутствии заболевания, о степени предрак, рак и так далее.
Ольга Николаевна, нас слушают сейчас по всей стране, в том числе в регионах и в глубинке. Это я точно знаю по статистике, которую мы ежемесячно собираем, анализируем. И я могу вам сказать, что ситуация разная в регионах. У пациентов, которые приходят к гинекологам, скажите, пожалуйста, вот о том, что нужно взять эти анализы. Пациент должен врачу говорить или врач должен наставлять пациента и отправлять его на обследование?
Согласно диспансерному наблюдению, а, кстати, во многих городах России уже страховые компании присылают приглашение в виде СМС пациентке. Это входит в диспансерное наблюдение пациентки.
Обязательно.
Обязательно, да. Это не обязательно делает врач. Специально обученная акушерка тоже имеет право брать ПАП-тест, так называемый, тест на раковые клетки шейки матки. Угу. Главное, чтобы пациентка дошла до нас.
Если вы сомневаетесь в диагнозе или боитесь в него поверить, что нужно делать в этих случаях? Повторно сдавать?
Надо дальше дообследоваться. То есть кроме обычного анализа на онкоцитологию и на папилломовирусную инфекцию, мы также используем визуальный метод кольпоскопии, где мы смотрим не только глазом, а в специальных приборах. Если там что-то не нравится, берем прицельную биопсию именно с этого места для того, чтобы получить данные о распространенности процесса, о его наличии. Также есть и дополнительные иммуноцитохимические реакции, иммуногистохимические реакции, которые помогают нам спрогнозировать, папилломовирусная инфекция уже встроилась в клетку или она просто имеет место быть. Очень часто у молодых эта вирусная инфекция уходит сама по себе. Иммунитет у них замечательный, поэтому до 30 лет у нас тактика одна. Чем пациентка старше, тем более агрессивная тактика идет в отношении папилломовирусных инфекций и в отношении анализа на онкоцитологию.
Эта инфекция живет в нас с рождения или она приобретенная?
У папилломовирусной инфекции очень много разновидностей. Есть доброкачественные, те же самые бородавки у детей, те же самые какие-то папилломки. Но то, что берет акушер-гинеколог, это, к сожалению, глазом не видно. Поэтому здесь нужно ходить на осмотры. Это папилломовирусная инфекция, которая может в том числе передаваться половым путем. Поэтому желательно прививку от папилломовирусной инфекции девочке сделать до первого контакта. Это в идеале.
То есть это не только венерические заболевания, которых все боятся, это еще и...
Папилломовирусная не является венерическим заболеванием,
это
она не влияет на потомство.
Это какая-то болезнь, которая может передаться половым путем.
Ну, эта болезнь, к сожалению, передается половым путем, вот, поэтому именно прививка, она делается от 9 до 13 лет девочкам.
Некоторые женщины, пациентки боятся делать эти прививки своим дочери. Это не надо скрывать. Многие считают, что это может привести к бесплодию. Вы как врач с таким большим стажем и опытом, и кандидат медицинских наук, что скажете?
Я верю только в доказательную медицину. Вот у нас есть статистика, простые цифры. Эти цифры говорят и в плюс прививки, и в минус прививки. О том, что это влияет на бесплодие, вот честно, я не видела никаких данных. Хотя прививки уже больше 10 лет, и накоплено очень много данных по всему миру, но вот такие работы я не видела. Вы знаете, у некоторых, извините, я вас прерву, у некоторых от разговора повышается давление, но это же не значит, что люди не должны общаться друг с другом, да? Наверное, точно так же и прививка. Кому-то она хорошо идет, кто-то где-то заболел и подумал, а вдруг это прививка. Поэтому здесь...
Я помню, в школе лет в 11 всему классу делали обычные прививки, и вот только я заболела, затемпературила, потому что мой организм так ответил на ее присутствие. То есть
конечно,
это индивидуально.
Конечно. Да? К тому же, как я слышала один раз от профессора, очень уважаемой, когда она говорила, что прививки надо детям делать, как она сказала, хорошо, некоторыми инфекциями лучше не болеть. их лучше предупреждать. Поэтому между вот чашами весов, конечно, во всем мире уже доказано, что прививку делать надо.
В теме нашего передачи два предложения. Рак шейки матки, как утверждение, да, тема. И возможно ли избежать? Мы говорили уже о профилактике, о гигиене. Это безусловно. Но существуют ли вот для взрослых женщин какие-то специальные профилактические меры, чтобы действительно этого избежать? Потому что он популярен, к сожалению, рак.
Ну вот считается, что прививка – это первичная профилактика. То есть когда у человека еще не было никакого контакта с папилломовирусом, который может передаваться половым путем, то, что вы говорите, это называется вторичная профилактика. Вот в клинических рекомендациях все это хорошо расписано в зависимости от возраста пациентки. То есть до 30 лет обязательное посещение не реже одного раза в 3 года, не реже. То есть оптимально раз в год. Ну, если человеку вообще некогда, до 3 лет можно. Если есть изменения в клетках до 30 лет, то тогда пациентка направляется на дополнительное обследование. От 30 до 65 лет при условии того, что у нее всегда были хорошие анализы на онкоцитологию, сдается КОТ-тест. Это сразу берется и папилломовирус, и анализ на раковые клетки, онкоцитология. Почему это делается? Потому что старше 30 лет иммунитет у человека меняется, и с такой легкостью папилломовирус уже не уходит из организма. И чем человек старше, тем больше вероятность того, что этот вирус начнет встраиваться в клетки и менять их не очень хорошую сторону. Поэтому старше 30, не реже одного раз в 5 лет, при наличии хороших мазков предыдущих, сдается КОТ-тест. Это основное требование к любой пациентке для того, чтобы можно было на любой стадии найти патологию шейки и вовремя предупредить развитие предраковых и тем более раковых состояний.
Очень важный вопрос, который задают наши подписчицы. Обязательно ли удалять орган, услышав такой диагноз?
Я акушер-гинеколог, я не онкогинеколог. Поэтому, прежде чем ответить на этот вопрос, хотела бы сказать, что здесь важно до обследования, прежде чем принимать какое-то решение. Несомненно, решение врач принимает вместе с пациенткой, в зависимости от возраста, от ее репродуктивных планов, от ее желания родить, не родить. И в совокупности очень часто вот в нашей клинике это решение принимается в консилиуме. То есть мы обязательно учитываем и возраст пациентки, и ее гинекологический анамнез, и ее акушерский статус, и стадирование на данной степени. И выбираем наиболее оптимальный метод лечения.
Когда акушер-гинеколог передает пациента онкогинекологу? На каком этапе уже лечения, обследования, и передается ли пациент? Может быть, вы их ведете вместе?
Здесь, возможно, тоже варианты. То есть, если у человека, к сожалению, прогрессирует папилломовирусная инфекция, а это может быть и наследственный фактор, и иммунодефицит, в том числе иммунодефицит человека, это тоже очень важно, то мы уже на стадии предрака стремимся консультироваться с онкогинекологами, чтобы предупредить дальнейшее распространение заболевания. Если ставится диагноз онкология даже первой степени, это тоже сразу занимается такими пациентками онкогинекологи. Но на стадии предраковых заболеваний при отягощенном анамнезе, конечно, мы консультируемся и раньше.
Скажите, пожалуйста, могут ли решить вопросы лечения рака шейки матки лекарственные средства, медикаментозные?
Если идет речь об онкологии, а не предраке, то здесь очень важно удаление патологической ткани. Точно так же, как на стадии предрака. То есть бывает легкая дисплазия предраковая, бывает тяжелая дисплазия. Если у молодых без наличия иммунодефицита мы имеем право совсем непродолжительное время наблюдать данную пациентку и не назначать ей деструктивные методы лечения, ну, то есть удалять что-то, то чем старше пациентка И при наличии уже умеренной и тяжелой предраковой состояния мы обязаны эти клетки в первую очередь удалять. Другое дело, что это делается после дообследования, и мы стараемся здесь тоже соблюдать грань между патологической тканью и чтобы излишне много не удалить. Но это уже доказано, что первый этап – это хирургическое лечение при наличии умеренной и тяжелой дисплазии.
После того, как прошла операция, что происходит в жизни женщины? Реабилитационный период, как он выглядит?
Вы имеете в виду операцию по поводу предрака?
Да.
Тут очень важно наблюдение. То есть вначале мы приглашаем через 3 месяца, потом через полгода при наличии хороших анализов. Если нам что-то не нравится, то возможно даже повторение конизации шейки матки.
Что вы в первую очередь рекомендуете? Укрепить иммунитет?
Ну, конечно, отсутствие стрессов. Угу. Это самый важный фактор, когда любая болячка от человека просто отходит.
Ольга Николаевна,
это не всегда возможно. Это совершенно реально, потому что я не раз в своей практике убеждалась, что когда у человека меняется образ жизни, когда он, то, что мы называем, переключается, то как-то, видимо, иммунитет у него переключается. И все болезни, они начинают отползать.
У вас в команде есть психологи еще?
Я считаю, что любой врач обязан быть психологом. Это обязательно, иначе не будет контакта с пациентом.
Но я не могу себе представить, это же столько вопросов нужно решать, узнав о таком диагнозе. В первую очередь с мужем, с мужчиной, с которым живет эта женщина. Потому что многие женщины боятся говорить о таких диагнозах. Для мужчины иногда прыщик какой-нибудь – это уже ужас-ужас. Знаете, а тут такой диагноз.
У нас почему-то вообще в стране отношение к онкологии очень странное. Угу. Люди замалчивают, люди боятся об этом говорить. Но ведь это очень важно для человека. Это его все время гложет, это его беспокоит. Поэтому на приеме всегда пытаемся ответить на все вопросы пациентки. Угу. Как я всегда говорю, я-то знаю, что мы с вами собираемся делать, но вы-то об этом не знаете. Поэтому здесь очень важно именно поговорить.
С мужем?
С мужем. Это очень скользкая тема, потому что мужья, они тоже все разные.
Многие женщины боятся говорить о том, что им предстоит даже. Диагноз, да. Ведь она будет чувствовать себя неполноценной. Но это миф, конечно.
Это неправда.
Это неправда, да. Но тем не менее, мужчины начинают некоторые относиться к этому как к чему-то...
Знаете, к сожалению, наверное, все дело начинается с того, что даже в школе нам анатомию преподают крайне плохо, безобразно плохо. И поэтому люди не имеют представления, какие органы, за что отвечают, где они находятся. И именно в этом, наверное, и состоит тот момент, что мужчина представляет себе это абсолютно по-другому и совершенно зря. Поэтому, мне кажется, наверное, не все надо говорить мужу. Тем более те моменты, которые... он просто не заметит и не увидит.
Я знаю, что наши подписчики, некоторые, сохраняют передачи и подсовывают своим знакомым или даже мужьям. Вот скажите, пожалуйста, если бы сейчас, предположительно, мы узнали о том, что эта передача попадет в руки мужьям, что бы вы им посоветовали? Что бы вы им сказали об этом заболевании? Вот у женщины проблема.
Я бы посоветовала поддержать свою жену, если вы ее любите, если она очень дорога вам, потому что именно поддержка является тем самым главным лекарством, которое мы, ну, не сможем так дать, как это может дать любимый человек. Это уже доказанные вещи.
И самое главное, что это не заразно.
Самое главное то, что вы не будете ничего замечать. Что делает ваша супруга, как она лечится.
Вы только помогите ей вовремя посещать врача.
Самое главное напомнить. Дорогая, когда ты была последний раз у врача? Этого вполне достаточно.
Да, и, конечно же, укреплять нашу иммунную систему. По поводу питания, наверное, этим занимаются диетологи. Но акушеры-гинекологи, я знаю, имеют свои особенные советы по поводу питания женщины.
Я могу сказать только про доказанные вещи, про папилломовирус. То, конечно, что курение, папилломовирус обожает курящих женщин, потому что курение, видимо, создает иммунный дефицит, при котором вирус очень легко интегрируется в клетку и начинает там делать свои невероятно плохие вещи. Также доказанные вещи то, что фолиевая кислота очень важна для пациентки. Это зелень, это и мясо в том числе. Знаю, что многие наши пациентки вегетарианки. Ну, это право человека, но, возможно, иногда надо вспоминать и про поливитамины периодически принимать, и витамины в чистом виде. Фолиевая кислота, недостаток витамина С, это тоже позволяет папилломовирусу более вольготно себя чувствовать в организме, к сожалению.
Это значит, что эти вопросы нужно закрывать для того, чтобы не было рецидивов и какого-то продолжения.
Конечно. Здоровый образ жизни, отсутствие курения – это все помогает нам справляться с папилломовирусом.
Итак, дорогие друзья, сегодня в студии мы обсуждаем, возможно ли избежать рак шейки матки. Для кого-то эта тема закрытая, кто-то не хочет об этом даже думать, но тем не менее с этим может столкнуться каждая женщина, к сожалению. И для того, чтобы этого не произошло, мы с Ольгой Николаевной Комиссаровой сегодня на это надеемся, что вы, задавая эти вопросы нам сейчас и себе в том числе, ну, по крайней мере, избежите дальнейшего их обсуждения. Ольга Николаевна, хотелось бы уточнить еще по поводу работы вашего отделения. Итак, вы вопросы ведения пациента решаете не в одиночестве. Акушер-гинеколог ведет одного пациента. Вы приглашаете специалистов. Кому еще из специалистов вы обращаетесь за поддержкой? Кто в вашей команде?
Очень важно для любой женщины обследование у мамолога-онколога. Угу. Хотя мы работаем не в одном месте, это разные здания, помещения, но постоянно напоминаем нашим пациенткам о том, что необходимо обследовать молочную железу. Это тоже очень важный орган, за которым надо обязательно следить.
Как это взаимосвязано между собой, эти две темы?
Молочная железа – это отображение здоровья женщины. Она гормонозависимая, она стрессозависимая. Вот. И заболевание молочной железы тоже можно предупредить. Достаточно просто наблюдаться, проходить диспансерное наблюдение.
И когда вы ведете свою пациентку, вы приглашаете на консультацию врача-мамолога?
При опросе это не совсем так. При опросе мы всегда уточняем мамологический анамнез, были ли заболевания или нет. Когда последний раз пациентка была, делала УЗИ молочных желез, либо маммографию, смотря по возрасту. И если что, рекомендуем, да, обращаться, записываться на консультацию к мамологам, онкологам нашей клиники.
Мамологи, онкологи вашей клиники, акушеры, гинекологи и другие специалисты, дорогие друзья, все эти замечательные люди, эта команда работает, и вы можете увидеть эту информацию в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Пожалуйста, обратите внимание на информацию, которую я вам сейчас сообщу. Сайт gosmed.ru. Все просто. И записаться к специалисту на прием, и узнать, кто из специалистов работает, какое направление, время, график. Вы все можете, зайдя на сайт. Скажите, пожалуйста, чтобы прийти к вам на прием, записаться, нужно нести с собой какие-то анализы или достаточно просто прийти с направлением? Вот как можно попасть на прием к специалисту?
Желательно, конечно, все предыдущие обследования взять, потому что нам очень важно смотреть динамики. Не всегда пациентка может внятно рассказать, что с ней было, когда с ней что делали. Вот поэтому предыдущие анализы желательно все брать.
Требуется ли направление из поликлиники для того, чтобы попасть к вам на прием? По месту жительства имеется в виду?
Это не обязательное условие.
Угу. Если человек приехал из региона, вот нас сейчас слушают Алтайский край или Иркутская область, или Дальний Восток, или Камчатка, вот по какому направлению они могут попасть к вам на прием?
Они могут попасть и без направления, но если это пациентка репродуктивного возраста, то самое оптимальное время – это все-таки 5-6-7 день цикла. Угу. Самое лучшее. Это такой базовый момент, когда мы можем сделать максимальное количество выводов о состоянии ее здоровья.
Какие малоинвазивные операции можно делать на базе вашего отделения?
Это в первую очередь мы проводим диагностику, берем мазочки рутинные, можем взять аспират, папиль-биопсию, аспират посмотреть, изнутри матки посмотреть, угу. Что там, какие клеточки, не только снаружи, но и внутри. У нас в дневном стационаре производится лечение шейк, это конизация, гистерорезектоскопия проводится, проводится и диагностическая гистероскопия в любом возрасте пациентки. И при таких моментах, как атрезия шейки матки, когда с возрастом в канале шейки матки уже проходимость нарушается, в клинике есть очень хорошие тонкие инструменты, которые позволяют хирургам осмотреть полость матки, несмотря на то, что есть уже возрастные изменения, либо изменения, связанные с предыдущим лечением шейки матки.
Принимаете ли вы взрослых пациентов, имеется в виду женщин, после 50 лет?
В любом возрасте. Женщина после 50 лет обязана точно так же наблюдаться у гинеколога, угу. как и до 50.
Можно ли к вам привести свою маму, бабушку 80 лет?
Конечно. У нас ограничений по возрасту нет абсолютно.
Угу. Когда первый раз нужно приводить девочку на осмотр к акушеру-гинекологу? В каком возрасте?
Вообще считается, что анализ на онкоцитологию берется с 21 года. Либо может взяться раньше, если пациентка уже 2-3 года живет половой жизнью. Девочки тоже должны осматриваться гинекологом. Это в первую очередь проводить УЗИ малого таза, потому что живет девочка, не живет. Женские болезни, к сожалению, они охватывают и девочек тоже. Поэтому раз в год УЗИ малого таза я всегда рекомендую делать молодым пациенткам. А анализы на онкоцитологию можно сдавать с 18 лет.
Ольга Николаевна, вот посетую сейчас в Советском Союзе, когда мы жили, в годы моей юности, все-таки у нас в старших классах приходили врачи, в том числе и гинекологи, угу. которые проводили занятия. К сожалению, сейчас я не слышала ничего подобного. Было бы неплохо, если бы наши подростки и девочки черпали информацию не только из интернета или от подружек, но еще от специалистов.
Ну, я с вами здесь не соглашусь. В некоторых mm-hmm. школах Петербурга все-таки учителя-валеологи, я даже не знала, что есть такие, они приглашают на беседы как с мальчиками, так и с девочками. Лично я пару раз принимала участие в таких беседах. Могу сказать, что четвероклассницы слушали меня с большим удовольствием, я даже не ожидала. И потом засыпали меня вопросами, самыми разными, неожиданными. Да.
Четвертый класс, это же 11 лет.
Да, я так думаю, что можно было прийти на пару лет пораньше, судя по вопросам. Были очень интересные вопросы, не только насчет цикла, но и насчет планирования беременности. Ну, это для меня тоже было неожиданно, хотя, в принципе, возможно, современные девушки уже как-то более нацелены на то, чтобы именно планировать, что очень радует.
Спасибо вам большое. Если у кого-то из моих знакомых вдруг возникнет интерес к таким урокам, можно обращаться к врачам вашего отделения?
Конечно, с большим удовольствием будем помогать.
Спасибо большое. Наша программа выходит в эфире Международного христианского канала. Вы человек верующий?
Да.
Тогда расскажите, пожалуйста, какую-нибудь чудесную историю из вашей практики рабочей, потому что я знаю, что у вас есть такие вот за те годы, пока вы работали.
Конечно, самая интересная история – это про то, как пациентка ходит, не беременеет. Угу. И вдруг раз – и думаешь, как же так получилось? Она сама в удивлении. Сколько раз было такое? многолетнее бесплодие, неоднократная попытка ЭКО, роды. И вдруг через полгода она приходит, самостоятельная беременность, самостоятельное вынашивание, самостоятельные роды. И она сама не понимает. У меня была пациентка, которая родила так 4 детей.
И каждый раз сомневалась?
Сомневалась, потому что до этого ей 10 лет ставили бесплодие.
Угу.
Мы тут задумались после 4 родов, потому что 4 детей растить не так-то легко.
Угу.
Я говорю, слушайте, наверное, надо уже подумать о контрацепции.
Угу.
Она очень сильно удивилась, потому что, говорит, 10 лет я об этом не думала, еще лет 5 я от этого лечилась, и вдруг вот оно пошло. Угу. Было и такое тоже.
Скажите, пожалуйста, а как много детей за 25 лет появилось благодаря вашему общению с мамочками?
Знаете, мне не привести такую статистику при всем желании.
Её не
Дело
существует.
В том, что не существует. У меня был такой момент, связанный с ковидом,
угу.
когда я работала в женской консультации. К сожалению, у нас многие врачи вышли из строя, болели, и в смену оставалось там, скажем, 1,5 врача. И был такой момент, когда я знала беременных и с этой смены, и с этой смены. Угу. Чуть-чуть этих повела, чуть-чуть этих повела. Поэтому вот такой статистики не могу вообще ни одной цифры сказать. Никогда даже не задумывалась.
А дети, которые появились на свет благодаря вашему труду, вашей профессиональной деятельности, вы их знаете, вы общаетесь? Они растут, наверное, у вас на глазах?
Ну, по-разному бывает. Раньше, когда я жила в Приморском районе, я сейчас там живу,
угу.
бывают даже пациентки, которые наблюдались у меня с первой беременностью, потом с третьей, четвертой. Мы с ними виделись, я уже видела более младших их детей. Это очень приятно, это очень радует.
В завершении нашей программы мне очень хотелось бы поблагодарить ваших родителей, потому что общение с вами, Ольга Николаевна, мне кажется, оно не только в кабинете врача полезно, и не только на школьном уроке.
Спасибо большое. Я безмерно благодарна своим родителям за то, что они меня выучили, за то, что они до сих пор есть в моей жизни, за то, что бы я ни сделала, я знаю, что они будут меня поддерживать. Это вот огромное-огромное счастье.
Они не говорили вам, когда вы принимали решение, буду врачом или не буду? Не говорили, Оленька, это очень сложно, это тяжело, это дежурство, это постоянно ты будешь на работе, звонки ночные. Не предупреждали?
Дело в том, что когда моя старшая сестра поступила в Первомедицинский,
угу.
от меня все робко ждали, что я тоже туда пойду. Может быть, из какого-то чистого упрямства я угу. решила это после выпускного. Родители всегда поддерживали меня в этом, очень сильно переживали, если что-то не так получалось. Я это знаю. Поддерживают и сейчас.
Зато тайком на кухне между собой они говорили, зато теперь у нас 2 врача будет в семье.
Это точно.
Кстати, какую специализацию выбрала ваша сестра?
Она семейный врач, семейный доктор.
Замечательно. Спасибо вам большое за ваш труд. И дай Бог всем здоровья.
Спасибо большое. Я тоже хочу наших всех пациенток и будущих, и настоящих поздравить с наступающим праздником. Самое главное, чтобы было счастье в душе. Это самое главное. Тогда все будет вокруг очень хорошо.
И относитесь друг к другу, дорогие друзья, конечно же, со вниманием. Я сейчас обращаюсь к мужской половине нашего человечества. Берегите женщин, они такие хрупкие. Да, каким бы мы ни пытались казаться сильными. Уделяйте им внимание. Даже вопрос, давно ли ты была у гинеколога, он всегда будет уместен и не прозвучит как-то нарочито. Он будет знаком внимания и любви. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Сегодня в проекте «Врач от Бога» у нас присутствовала Ольга Николаевна Комиссарова, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением амбулаторной гинекологии.
Спасибо большое.
До новой встречи в эфире.
Всего хорошего.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.